Здравствуйте. Давайте поговорим о важном. В эфире программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседа с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всей Белоруссии, митрополит Минский и Слуцкий Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого у вас на ваших экранах. Владыка, 14 сентября, по старому стилю, это 1 сентября, церковь празднует начало индикта, церковное новолетие. В общем-то, для церкви календарь – это больше, чем сборник дат, каких-то там событий. Вот расскажите о значении церковного календаря в жизни христианина.
Вы знаете, что касается 1 сентября, или по старому стилю, или по-новому 14 сентября, то надо сказать, что церковное летоисчисление, оно было привязано к гражданскому календарю. И надо сказать, что еще в Римскую империю, задолго до Рождества Христова, уже сложилось летоисчисление. Вот. И вот то, что вы называете индиктом, вот, осуществлялось римским императором сбор подати. Вот. И надо было, конечно, Римской империи жить за счет подати. Вот было организовано вот такое мероприятие по сбору подати. И поделено это было на несколько эдиктов по 5 лет. И вот каждый раз отправляли, потому что ежегодно собирать подати было очень сложно. И поэтому было придумано вот такое правило. Каждые 5 лет осуществляли сборы. Называлось это индиктом. Да. А уже с пришествием в мир Христа Спасителя, к этому времени уже появилось новое летоисчисление. Надо сказать, что иудейский календарь начинался с осени. Вот. И 1 сентября это был такой календарь, летоисчисление. Так что наше летоисчисление, церковное новолетие, оно сегодня начинается с 14 сентября. Совершенно не случайно. И вы обратите внимание, что наш церковный календарь святыми отцами так был определенно устроен, что все наши праздники, они начинаются именно с этого момента. И даже церковный праздник начинается, вот только начинается церковный год, и происходит Рождество Пресвятой Богородицы. Прям совсем немного проходит времени, и сразу же наступает Рождество Пресвятой Богородицы. Вот. И от этого начинается наше летоисчисление. И спасительная миссия Христа Спасителя родилась, Пресвятая Богородица. Потом прошло определенное время. Архангел Гавриил благовестил ей после того, когда она была введена во храм и пребывала во храме, воспитывалась. Архангел Гавриил благовестил ей о рождении младенца и так далее. И вот заканчивается весь этот церковный календарный круг успением Пресвятой Богородицы в августе месяце. Надо сказать, что для нас, для православных христиан, понятно, что мы должны к чему-то привязываться, хотя мы прекрасно все понимаем, что Царство Небесное, загробный мир – это совершенно иное бытие, которое вне времени. Но для нашей жизни, для упорядочивания нашей жизни необходимы обязательно какие-то условные единицы. Так вот, и для правильной и упорядоченной жизни человека на земле и было учреждено вот такое летоисчисление. Так что для нас это новый календарный год. Хотя сегодня мы все прекрасно понимаем, что есть еще и гражданский Новый год, вот, который начинается с января месяца. Но как бы он там ни начинался, наше церковное летоисчисление, оно все равно связано с Богом, со спасением человеческого рода, которое началось, спасение человеческого рода началось с Рождества Пресвятой Богородицы. Так что вот это летоисчисление сугубо наше церковное.
А вся жизнь христианина была привязана к календарю, ведь не говорили там, скажем, в субботу 13 сентября, а говорили, не знаю, там, на Покров, А вот там хату осветили на Сретение. Mm-hmm. То есть привязка была вот такая. Это действительно позволяло жить как-то?
Конечно. А потом это очень запоминающееся. Понимаете, одно дело там какие-то числа, месяца, а когда это привязано еще к какому-то определенному важному событию, то оно, конечно, оставалось в памяти надолго. Так что мы настолько вот срастились, наша жизнь с нашим церковным календарем, с событиями церковными, что это становится, знаете, вот такой оригинальной, но самой настоящей реальной жизнью нашей в церкви. Вот я бы так сказал.
Благодарю вас. Теперь вопросы зрителей. Наталья, 29 лет, Москва. Можно ли спорить на религиозные темы?
Вы знаете, Наталья, конечно, говоря о спорах, наверное, нужно и следует сказать о том, что, как правило, в спорах присутствуют какие-то страсти. И апостол Павел как-то говорил о том, что неплохо, когда вы ведете какие-то дискуссии там, потому что в спорах рождается более искусный человек. Но когда говорил апостол Павел об этом, то он имел совершенно другое понятие, чем сегодня мы вкладываем в смысл этого слова «спорить». Что значит «спорить»? Спорить – это значит доказывать, отстаивать какую-то истину или какое-то свое личное мнение. Но, как правило, в этих спорах всегда присутствует или азарт, или какой-то свой личный интерес. И совершенно не случайно мы слышим о том, что спорят на деньги даже. Да? Вот, то есть человек, желая подтвердить свою правоту, даже предлагает, я вам даю какую-то энную сумму денег, тем самым хочу подтвердить, что я прав, вы не правы. Вот. Вы знаете, споры, как правило, происходят в каких-то, как я уже сказал, в таких вопросах азартных, может быть, корыстных. Когда мы говорим о религиозной теме, то у нас существует уже многовековая практика, и мы, говоря о религии, о правоте нашего вероучения, мы употребляем несколько иное слово. И у нас даже есть такой предмет – апологетика. Апологетировать надо. Надо. А почему церковь придает этому особое значение? На темы религиозные спорить нельзя. Потому что религия и богословские вопросы, они не должны быть построены на азарте. Потому что в азарте всегда присутствует страсть. Вот как только появилась в человеке страсть, то это уже может привести к ложным результатам, неправильным последствиям. Вот, поэтому мы употребляем вот это слово «апологетика», попытка защитить православное вероучение, какие-то церковные формы, мысли, идеи, защищая. Потому что спор, он всегда предполагает какое-то встречное нападение, иск, и опять-таки там страсти, азарт. Вот. А в богословии не должно быть азарта. Должно быть разумное, рассудительное восприятие и отношение к тем истинам, о которых мы говорим. И вот как раз ведя дискуссии, мы даже вот в вопросах религиозных, мы говорим, не нужны споры, должна быть дискуссия. То есть рассудительное, разумное какое-то высказывание, апологетическое, может быть, встречное какое-то предложение. То есть вот в таких разумных, богословских, апологетических дискуссиях должна рождаться истина. И если мы в спорах просто пытаемся доказать какую-то мысль, идею свою, да, то здесь в апологетике, говоря о вопросах религиозных, мы не стремимся доказать, мы просто аргументируем и говорим. Если хотите прислушиваться, знайте, позиция церкви, позиция святых отцов в вопросах вероучительных состоит или заключается вот в том-то, том-то, том-то. Если вы не хотите, ваше дело. Вы можете принять эту позицию церковную, а можете ее отвергнуть. А если это вопрос спора, то здесь до кулаков надо защищать, потому что здесь на кону, что называется, деньги, азарт и страсти. Вот так что, когда мы говорим о религиозных вопросах, то мы не рекомендуем спорить. Мы даже не рекомендуем вести дискуссию на религиозную тему с протестантами, с людьми, которые агрессивно настроены к вере или апатичны совершенно, равнодушны или, может быть, враждебны. Вот с такими людьми вообще нельзя вести разговор на религиозную тему. Поскольку религиозная тема, она не должна вызывать вражду и споры, и какую-то ненависть или противостояние. Нет. Эта апологетика православная, она основана именно на разумных, взвешенных доводах и рассудительности, на опыте церкви, на опыте святых отцов, на опыте их высказывания и их жизни. Так что апологетика – это более возвышенная, более благородная такая форма защиты нашего православного вероучения.
Еще вопрос из Могилева от Екатерины. Она просит рассказать о смертных грехах.
Вы знаете, Екатерина, есть у нас такая практика говорить о том, что есть грехи смертные, а есть несмертные грехи. Но, вы знаете, очень многие подвижники благочестия говорят о том, что любой грех приводит человека к смерти. Любой. Знаете, вот в обыденной жизни можно сказать, что, знаете, отрубить человеку голову, и он сразу умрет. Правда? Правда. А вот уколоть вилкой или перочинным ножичком тело человека, ну, вроде маленькая ранка, да? И вроде бы от нее не умрешь. Но если вы очень много нанесете этих мелких ран, то может произойти кровоизлияние, и человек может умереть. Так вот, и подвижники благочестия говорят, может быть, этот грех и не смертельный, но если будет множество этих грехов, то произойдет смертельный исход, произойдет кровоизлияние этого человека. И человек умрет от обилия и множества грехов. И надо понимать, что любой грех, он может привести человека к смерти. Знаете, совершенно не случайно есть такое образное выражение. Не обязательно птицу подстрелить, не обязательно ей отрубить крылья или голову. А достаточно этой любой птице попасть коготком в капкан, и птица может погибнуть. Не от того, что она попала в капкан, от этого коготка она не умрет, но она умрет от истощения, от голода, от того, что она не сможет себе приобретать или получать пищу. Вот она от этого умрет. Так и человек. Любой грех ведет человека к погибели, к смерти. И поэтому, когда мы говорим, да, есть такая форма, она, знаете, скорее всего, произошла от еще дореволюционного отношения человека. Есть такой, знаете, такая форма, она очень присуща в протестантизме, в католичестве, юридическое такое отношение к греху. Вот есть смертные, а есть, оказывается, и несмертные грехи. Но любой грех, если мы его, на него не будем обращать внимания, то в конечном итоге, как вот этот коготок, попалась птичка коготком в капкан, и может погибнуть птица. Вот. А грехи, они все смертные, грехи, они все смрадные, и грехи, они все наносят рану нашей душе. Поэтому надо стараться не только избавляться от тяжких смертных грехов, от любых грехов. То есть надо стараться не наносить себе вреда и себе, и своему телу, и своей душе.
Звонок из Петрозаводска. Вероника, 49 лет. Спрашивает, встретятся ли близкие люди после смерти?
Вы знаете, не исключено. Не исключено. Священное Писание, как вот мы в прошлый раз говорили о том, что в Царстве Божьем люди не женятся, не посягают, но пребывают как ангелы. Я, может быть, просто из своей личной жизни могу сказать о том, что мне довелось встретиться с человеком, которая пребывала в клинической смерти. Вот. Ее после, эту женщину, впоследствии монахиню, схемонахиню, ее после войны в Магнитогорске убило током. Вот работала на заводе, и так случилось, что ее убили. било током, включили рубильник, хотя была табличка объявления не включать. Вот, и она в течение, по-моему, 7 дней находилась в морге. Вот, и потом она воскресла. Вот, и спустя много лет, я еще помню, был студентом семинарии, мне довелось с ней общаться, и она рассказывала, как она проходила мытарство, вот, как она посещала райские селения. И для нее было удивлением, как она говорит, что она видела, что и директор этого металлургического комбината тоже проходит мытарство. Она тогда удивлялась, как это, почему это вдруг он проходит мытарство. Оказалось, она уже не знала, а его в этот же день или в следующий убили. Вот. Потом она рассказывала, что она пребывала в райских селениях, вот, и там она видела своих близких, родственников. Вот. Хотя, как она говорит, ее можно было и понять, и поверить, потому что, когда она говорила о мытарствах, вот, она все время пересчитывала, потому что ей разрешено было рассказывать только до 7-го мытарства, а потом, если она скажет, то она сразу же умрет. Поэтому она все так пересчитывала, она с таким страхом все это рассказывала. Вы знаете, у нее на лице было написано, что она действительно свидетель вот этого. Она не просто говорит из какой-то книжки, а она как очевидец рассказывает. И когда она рассказывала о райских селениях, где она в Царстве Божьем пребывала какое-то время, вот, ее надо было видеть, как у нее сияло лицо, когда она об этом рассказывала. Вот я могу просто из этого опыта сказать о том, что вот она говорила. Она не могла солгать или обмануть. Вот. Не исключено, что это возможно, вот, потому как действительно те, кто будет пребывать в Царстве Божьем, наверное, возможно это. Мы верим. Мы верим, что люди будут общаться.
Вопрос от Александра, 32 года ему, из Рязани. Он принял крещение и почувствовал, что трудностей и проблем только прибавилось. Как к этому относиться?
Правильно, Александр, так и должно быть. А как же вы хотите? Если вы понимаете, вот вы учились в школе, закончили школу, поступаете в институт. Вы думаете, что вам в институте будет лучше и легче, и больше свободного времени, чем в школе? Совсем нет. Нагрузки будет гораздо больше. А когда вы закончите институт или университет и пойдете на работу, вы что думаете, вы теперь будете блаженствовать, отдыхать? Да нет, наверное. Наверное, нагрузка увеличится. И чем старше становится человек, чем больше он получает какие-то полномочия, чем больше у него рост карьерный, тем больше загрузки и тем больше каких-то трудностей и борьбы. Точно так же и в духовной жизни. Легче от этого не будет. Конечно, каждый раз, когда мы рассуждаем на эту тему, мы должны понимать, все это делается для того, чтобы человек стал более совершенным. Точно так же, как и в спортивной жизни. Ведь для того, чтобы поступить в какую-то спортивную секцию, ну, много, наверное, не надо. Но как только вы поступаете в спортивную секцию, тренер на вас все больше и больше возлагает какую-то нагрузку. Правда? Для чего? Для того, чтобы вы стали настоящим спортсменом. Вот. Может быть, у вас, знаете, там на спортивном ринге и не состоится 12 раундов. Да? Может быть, у вас всего один раунд там состоится. Но вы, имея эту огромную зарядку, которую вы получили на тренировке, вы быстрее заканчиваете этот поединок. Точно так же, как и в любом другом виде спорта. Тренировки, они должны быть настолько серьезными, чтобы вы могли занять какое-то призовое место. Вот и в духовной жизни происходит нечто подобное. Конечно, чем выше вы становитесь в духовном смысле, духовного совершенства, тем больше и больше будет нагрузки. Господь будет тоже так же, как и тренер, попускать вам эти нагрузочки, но это делается для того, чтобы вы стали более совершенными. И враг рода человеческого, надо сказать, тоже будет действовать, бороться с вами более изощренными методами. Но все это будет совершенно оправдано, потому что вы, перенося эти все испытания, искушения, становитесь более совершенным. Это естественный ход духовного совершенства человека.
Звонок из Тамбовской области. Лиде 37 лет. Она сделала аборт, покаялась, но все равно боится попасть в ад. Что делать?
Вы знаете, Лидия, конечно, если у вас есть чувство, то вот такое осознание своего преступления, мы в этом случае вспоминаем подвижника благочестия. Один из них говорил, знаете, вы держите свой ум в аде и не отчаивайтесь. Очень интересная мысль, да? Все время держать ум в аде и не отчаиваться. Я все время должен понимать, что я неправильно поступил. Это не значит, знаете, заниматься, что называется, мазохистом, там все время себя хлестать, бить. Нет. Надо понимать, что да, я недостойный, Господи. Вы понимаете, вот такое чувство пребывания ума в аде, оно должно нам придавать чувство смирения, не возгордиться. Если я покаюсь и потом возгоржусь, то грош мне цена. А если я принесу покаяние, я расскажу, что я сделал, и буду говорить: «Господи, прости меня». Если я буду пребывать в состоянии смирения, или как апостол Петр, ведь тоже предал Спасителя, предал своего Учителя, но он всю оставшуюся жизнь все время плакал и осознавал свой грех предательства. И Господь за его смирение, Господь за его терпение возвел до степени духовного совершенства. Он стал первоверховным апостолом. Вот так и мы не должны отчаиваться, мы не должны предаваться какому-то страшному чувству, которое называется отчаяние, но, осознавая это, понимать, кто я есть на самом деле, смиряться, просить Бога его прощения, совершать труды достойного покаяния и надеяться на милосердие Божие. Вот и все. Господь милосердный. Конечно, Он знает нашу немощь, Он знает нашу слабость. И мы ведь надеемся на Его милосердие, на Его божественную отеческую любовь. Поэтому не отчаивайтесь. Покаялись. Не совершайте больше этого греха. Не совершайте преступления подобного. Вот. А сегодня постарайтесь сделать так, чтобы Господь простил нас. Но надо совершить плоды достойного покаяния. А может быть, вы кому-то еще посоветуете. Миленький, вы знаете, кто-то хочет совершить нечто подобное, а вы предостерегите, подскажите: милый, не делай этого. Знаешь, как будет тяжко? Знаешь, как будет совесть тебя мучить? Не совершай этого преступления. Рожай ребеночка, он будет у тебя поддержкой в будущем, и в старости, и в возрасте. Вот. Вот если вы хотя бы одного человека оградите, не предупредите, чтобы он не делал, не совершал этого греха, то знайте, что вот это уже и есть реальный плод вашего покаяния. Вы не только сами покаялись, но вы еще и других предостерегли не совершать этот проступок и это преступление.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.